грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня президент Путин принял отставку московского мэра Сергея Собянина и назначил его временно исполняющим обязанности должности градоначальника. И о том, за кого проголосует оппозиция московская и кто, по ее мнению, должен стать новым мэром Москвы, и сможет ли она, способна ли выдвинуть единого кандидата. Мы сегодня беседуем с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Добрый вечер, Сергей Сергеевич. И Денисом Зомером, заместителем главы Московского отделения Межрегионального объединения коммунистов. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Сергей Сергеевич, как по-вашему, должен ли был сегодня мэр Собянин приехать на пожар в метро, а не исполнять вот этот ритуал утверждения собственной отставки?
Собянин должен был повременить с отставкой, приехать и проконтролировать, чтобы все необходимые действия по вызволению людей и по скорейшему пресечению пожара были выполнены. Потому что в роли полномочного мэра это, конечно, сделать проще, чем в роли какого-то переходного чиновника, непонятно, то ли мэр, то ли исполняющий обязанности. Вот. Я считаю, что на самом деле и Собянин, и Путин, к которому он поехал, они имеют прямое отношение к этому пожару. Дело в том, что мы сразу проанализировали ситуацию, выяснили, что за последние 3 года резко сократилось финансирование безопасности в московском метрополитене. А ответственность Путина всего федерального уровня в том, что из федерального бюджета с 2011 года финансирование вообще прекратилось. Из московского бюджета оно было тоже уменьшилось, но оно изначально было меньше. В результате общий объем денег, который направлялся на эти цели, за 3 года, как раз вот эти собянинские, 2,5 года, сократился более чем в 10 раз. Вот. Хотя 3 недели назад мэр Москвы устроил пиар. Он сказал, что метро у нас самое безопасное в мире, что-то в этом роде. Вот. И вообще мы сделали пилотный проект по безопасности метрополитена на станции «Охотный ряд». То есть именно там, где сейчас произошел пожар. Вот такие, да, туда ездил еще Медведев, смотрел эти системы безопасности. Тоже как бы вот все говорили, как все хорошо. А что, это, кстати, не первый пожар в метрополитене. А что это все означает? А то, что мы не можем верить чиновникам, когда они на экранах телевизора нам рассказывают, как все прекрасно. Как раз, скорее всего, все наоборот. И мы не застрахованы, москвичи не застрахованы от новых чрезвычайных ситуаций в метро, например. Мы теперь это прекрасно знаем. Система безопасности дает очень серьезные сбои. А мэр занимается своей избирательной кампанией, ускоряет приближение выборов. Мне кажется, это неправильно.
Денис Зумеров, вопрос. Какие у вас претензии к московским властям действующим?
Ну, претензий, на самом деле, достаточно много. Я вот хотел бы просто добавить. Ведь в действительности проблема, которая сегодня случилась в метро, она на самом деле системная. Так же, как и любые другие проблемы, связанные с системой администрирования и управления в целом. Мы видим, что несоразмерно повышается оплата за московский метрополитен. Метрополитен является прибыльнейшим предприятием. И его нынешнее руководство мэрии в течение последних лет только и думает о том, как приватизировать. При этом оно частично уже де-факто приватизировалось. Те или иные службы, которые раньше в московском метро имели государственное подчинение, будь то службы вплоть до уборки, до соответственно как бы обслуживания охраны московского метро, сейчас переводится на так называемый аутстаффинг, аутсортинг. То есть фактически московские власти и государство в целом снимает с себя ответственность за происходящее в подземке. При том, что подземка является, как мы все прекрасно понимаем, важнейшим объектом гражданской обороны. И когда в мирное время он начинает давать такие сбои, на самом деле говорит нам это только об одном. О том, что власть, как уже здесь было отмечено, не способна в том виде, в котором она сейчас существует, управлять страной, управлять Москвой. И любые попытки устроить, скажем так, пиар или переизбирательство в сложившейся ситуации являются одним из ключевых моментов, по которой этой власти доверять нельзя. Потому что мы все прекрасно понимаем, пройдет год, и, скорее всего, Собянина москвичи никаким образом не изберут. Потому что за год будет изменено очень многое. Планируется в Москве, в частности, отобрать у людей остатки льгот. И москвичи, у которых не будет льгот, за мэра, который их отберет, который пока что еще не имеет народного мандата, никогда не проголосуют. Но главная претензия к Собянину даже не в этом. Главная претензия в том, что, будучи исполнителем той системы, в которой он существует, он исполняет ее, собственно говоря, не то что безинициативно, а безропотно и делает все, что ему указывают свыше. Последняя инициатива даже Департамента по культуре Москвы, которая, естественно, идет с одобрения мэра Москвы, она, конечно, не в связи с этими событиями, но она смешна чем? Планируются все памятники в Москве, исторические, культурные, скульптуры, вот сегодня тоже в новостях на Mail.ru прошло, заменить на такие же копии, а эти памятники оригинальные поставить в музеи. То есть, ну, смысл тогда нахождения памятников на улицах, если это будет копия тех памятников, которые будут стоять в музее. Все это дело также может в дальнейшем оправдать и снос исторического центра Москвы, вот, которым активные партии «Яблоко» и представители левых организаций занимались. То есть речь идет о системной несистемности в целом, о том, что система сама себя пожирает, и как подтверждение самопожирания системы, это скорейшее проведение 8 сентября, подчеркиваю, непрямых выборов мэра Москвы, потому что речи здесь не идет о выборе вообще какому-то не было. Только системные партии, имеющие свое представительство в органах местного самоуправления, там же есть такое понятие, как так называемый муниципальный барьер, это 10% от всех депутатов, то есть 125 депутатов, должно еще, несмотря от того, какая партия выдвинет, поставить галочки в своей подписи за то, чтобы этот человек состоялся. А остальные этого попросту лишены, потому что мы прекрасно знаем, что хоть в этот раз в муниципальных собраниях большое количество представителей оппозиции, но абсолютно единичные партии могут рассчитывать на выдвижение своего кандидата на пост столичного городоначальника.
А чем вы, Сергей Сергеевич, объясняете спешку, вот, которую проявляет партия власти и Сергей Собянин со своей отставкой?
Ну, я согласен с тем, что Собянин опасается существенного падения своего рейтинга, своей поддержки через год или тем более через два, когда должны были состояться выборы нового мэра по плану. Почему? Потому что я бы назвал самую главную причину. Он сегодня запустил несколько очень крупных, очень затратных, дорогостоящих проектов реконструкции дорог в Москве. Это расширение магистралей, это реконструкция Ленинского проспекта, северо-западная хорда, дублер Кутузовского и так далее. Практически все он хочет расширить. Мы прекрасно понимаем и эксперты, специалисты по транспортным системам прекрасно понимают, что все это не приведет к уменьшению количества пробок. Почему? Потому что везде, рядом с этими расширяемыми магистралями, останутся так называемые бутылочные горошки, то есть узкие места, и автомобили так или иначе будут в них упираться, поменяется конфигурация пробок, но сами пробки никуда не денутся, их даже, возможно, станет больше от этого. Но при этом пострадает огромное количество москвичей, сотни тысяч москвичей. Это прямая угроза здоровью, потому что вырубаются зеленые насаждения. Магистрали вплотную приближаются к жилым домам, люди дышат всей этой гадостью. Затруднения у людей возникают, потому что не предусмотрены, например, подземные переходы под этими магистралями, монстрами, да, и вообще никакие переходы. Они будут вынуждены обходить или на тех же автомобилях объезжать где-то с закоулками, забитыми другими автомобилями, вот, потому что это все предсказуемо, да. Ну и кроме того, будет падать стоимость их квартир, потому что в таком месте, естественно, квартиры станут менее привлекательными. Вся эта совокупность факторов сработает как раз, ну, где-то вот к 2015 году, и Собянин, видимо, нутром это чувствует, что вообще-то с такими проектами за спиной своей он на выборы уже пойти навряд ли сможет, его никто не изберет. Сейчас еще мало москвичей догадывается, не все догадываются о последствиях, только те, для кого уже прозвенел звоночек, ну, например, жители рядом с Ленинским проспектом, да. Но в целом москвичи еще не осознали, что их ожидает. И он играет на упреждение, в общем-то, рациональный шаг для него лично. Он понимает, что сейчас вот надо ловить момент, избраться, потом уже, имея такую легитимность избранного мэра, вот,
значит, народный мандат.
Народный мандат, он, значит, закончит вот это фактически разрушение Москвы, уничтожение нашего города. А к тем, кто будет возмущаться, выходить на митинги, он скажет: ну, извините, меня же избрали, москвичи меня избрали, значит, они мне дали на все это разрешение. Вот, поэтому с его стороны это, в общем, рациональный шаг. Но для Москвы ничего хорошего этот шаг не несет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг, о том, способна ли российская оппозиция выдвинуть альтернативу Сергею Собянину. Мы сегодня беседуем с главой партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и Денисом Зомером, заместителем главы Московского отделения Межрегионального объединения коммунистов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, способна ли оппозиция выдвинуть альтернативу мэру Собянину. Мы беседуем с Сергеем Митрохиным и Денисом Зомером. Вопрос Денису. Вот Сергей-то сам претендует на пост мэра, а как ваша партия будет выбирать свои симпатии, антипатии?
В данном случае мы находимся только в стадии регистрации. Мы сейчас регистрируем организационный комитет, то есть мы относительно молодая организация, и претендовать, избрать кого-то от себя мы, соответственно, не претендуем. Тем не менее, мы данные выборы рассматриваем следующим образом. Во-первых, как бы нельзя говорить о выборах, как о, в данном случае, о выборах как о нечто демократическом. То есть я уже говорил о том, что есть вот этот вот муниципальный порог, который не позволяет на самом деле большей части, даже самых лучших кандидатов зарегистрироваться, если даже они собираются берут подписи избирателей, что самое, по большому счету, легитимное. И напомню, что это 1% требуется собрать для того, чтобы, соответственно, выдвинуться на должность главы города, но все равно остаются вот эти вот люди, которые должны все равно подписаться. И второй очень важный момент. Когда мы, в частности, в марте, вот, при участии, в том числе, партии «Яблоко», проводили в Москве социальный марш за права москвичей, ключевым моментом были прямые выборы мэра и, соответственно, как бы расширение полномочий органов местного самоуправления, чтобы мэр, несмотря на то, что он напрямую избирается, у нас на эту тему тоже был серьезный спор. Кто-то считал, что мэр должен избираться органом там, законодательной власти. Может быть, это и правильно было бы, чтобы человек действительно был под контролем. Это, по сути, чиновник, который обязан выполнять те или иные пожелания и наказы народа, то есть, который его избирает. Тем не менее, власть как бы это услышала частично и, скорее, даже не услышала. И, как уже было здесь неоднократно сказано, пытается получить себе народный мандат для дальнейшей легитимизации. Напомню, что интересен тот факт, что мэр Собянин заявлял о том, что больше нет проблемы общежитий в Москве. На самом деле категоричной проблемы, потому что в Москве огромное количество жителей живут до сих пор в домах без особого статуса. То есть это и не социальное жилье, оно не переведено. По сути, преступление, которое было допущено как при этом мэре, так и при предыдущем, когда порядка там 5 лет назад обязаны были все общежития служебные встать на учет как бы в департамент жилищной политики города Москвы, но этого по странному стечению не произошло, и мы видим вот события на московском шелке, когда людей попросту выкинули, откровенно выкинули на улицу, мы видим противостояние на газотурбинном предприятии «Салют», мы видим на Бауманске в бывшем общежитии от ткацкой фабрики такой же ситуации, можно перечислять. Но при этом где обещание о том, что все жители общежитий могут теперь находиться спокойно? Видимо, они могут находиться спокойно в картонных коробках и на улицах. Но мы видим и обратную сторону медали. Когда мэр Собянин после совершенно жесточайших событий 6 мая прошлого года, все-таки прошло чуть меньше, чуть больше года, да, то есть предоставляет жилье, не особо отличившимся заслуженным ветеранам органов внутренних дел, не жителям, которые действительно уже своей многолетней работой на город подтвердили свое право иметь в Москве жилье, а людям, которые применили физическое насилие к мирной демонстрации. Здесь абсолютное подтверждение последовательности работы этой власти, которая, как вы помните, с 93-го года избрала за собой путь не легитимизации, а постоянной делегитимизации путем, даже пускай и как бы мы по-разному к этому не относились, но силовых воздействий на общество и абсолютного потом нежелания как бы признавать собственных ошибок.
Давайте послушаем вопрос радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я в эфире.
Да.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот госпожа Рыковцева и Гонопольский забаррикадировались, а в вашу передачу, слава богу, можно попасть. Вы знаете, вот недавно прошел саммит в Екатеринбурге, очень странный саммит, и где руководители Европы, по-моему, полностью закрыли глаза на то, что у нас происходит, и в то, что сейчас будет происходить в Москве, где для меня совершенно очевидно, хотят протащить, конечно, Собянина и сохранить всю эту единороссовскую кормушку у власти, чтобы и дальше действительно эксплуатировать народ. Это все понятно. Но у меня вопросы будут вот действительно к тем людям, которые вот говорят, что они представители оппозиции. Вот мы видим, что КПРФ, например, постоянно поддерживает, по многим вопросам поддерживает партию власти «Единую Россию» Путина. Это и в Госдуме России происходит, это происходит и в Московской городской думе. Вот. И многие критикуют уважаемую мной, кстати, партию «Яблоко», но критикуют, что она как бы подыгрывает действительно многим инициативам власти и во время вот этой предвыборной кампании.
Как... Спасибо, да, Федор.
Я не понимаю, в чем Яблоко подыгрывает власти в этой кампании тоже. Вот мне совершенно непонятно. Я, по-моему, Яблоко больше всего высказывает критических замечаний в адрес действующего мэра. Я других зарегистрированных партий, да, сейчас, допустим, мы только о них будем, вот сейчас я буду говорить, ничего такого не слышу. Наоборот, все пытаются заигрывать с мэром Москвы. Они, видимо, думают, что тем самым получат на выборах в Мосгордуму какие-то дополнительные мандаты. Вот возьмем, например, формирование избирательных комиссий с правом решающего голоса. От всех партий, и зарегистрированных, и многих новых, идут старые проверенные кадры, от управ, от префектур, те, которые подмахивали протоколы, сфальсифицированные раньше, работали тогда от бюджетных учреждений, администрации и так далее, а сегодня идут от разных партий. Единственная партия, которая этого не делает, это Яблоко. Вот, а все остальные делают, включая, например, гражданскую платформу, которую мы на этом поймали. Вот, поэтому в чем подыгрывание заключается, я абсолютно не понимаю. Ну, скажите тогда, в чем это мы подыгрываем? Я эти обвинения полностью отвергаю. Если мы говорим об альтернативе политики Собянина, то единственная из зарегистрированных партий это Яблоко, которое предлагает альтернативу. Ведь что такое альтернатива? Это не только тот, кто кричит «долой власть», «мы против» и так далее. Это тот, кто предлагает «а что он будет делать?». Так вот, у Яблока есть программа, я вот, к сожалению, сегодня с собой не взял, но она у нас есть, которая называлась раньше «Город удобный для жизни», но это название у нас украла «Единая Россия» и правительство Москвы. Они теперь с таким названием выпустили свою программу. Ну, она теперь у нас называется «Московский прорыв». Так вот, я когда ходил на дебаты, на московских выборах, на выборах в Госдуму, в московские студии, я у всех партий спрашивал, а где ваша программа? Вот. И они говорили, а мы дома забыли. Я говорю, хорошо, будут следующие дебаты. На следующих я уже спрашивал другого их представителя, где программа? Опять дома забыли. Я выяснил, что только у Яблока есть программа. Кстати, подкрепленная еще и отчетом. В каждом разделе нашей программы, посвященном ЖКХ, экологии, градостроительству, значит, проблемам демократии, мы отчитываемся о том, что мы сделали в этом направлении. Так вот, ни у одной другой партии из зарегистрированных такой программы нет. Поэтому вопрос, кто же является альтернативой? Мы считаем, по-моему, с полным основанием, что альтернативой в Москве «Единой России» и Собянина является партия «Яблоко». И я с этой альтернативой пойду на выборы мэра. Можно да, добавить? Денису вопрос.
Ну,
да.
Переходя как бы, да, от достаточно грамотного ответа, я вот хотел бы сказать, что все-таки главной альтернативой на выборы Собянина являются москвичи, то есть которые должны единым фронтом выступить против того, что сейчас с Москвой делают. Мне кажется, что здесь можно воспользоваться площадкой разных партий, но ключевой момент заключается в следующем, что мы наблюдаем совершенно как бы интереснейшее явление, начиная с декабря 2011 года, когда все системные партии, получившие свое представительство в Государственной Думе, в той или иной степени доказывают и постоянно подтверждают то, что они являются частью вот этой государственной политической сформированной системы. Будь то партия «Справедливая Россия», которая, соответственно, как прошла в Государственную Думу, будь то ЛДПР, «Единую Россию» в расчет даже не берем. И очень часто, к сожалению, Компартия Российской Федерации, где есть большое количество очень грамотных, порядочных людей, которые в том числе и выступили с инициативой по амнистии, по болотному делу 6 мая, в частности, Борис Сергеевич Кашин, Анатолий Локоть. Тем не менее, вот в рамках этой системы мы видим абсолютное подыгрывание. Как эту ситуацию переломить? Но как представитель незарегистрированной партии, которая еще в этом процессе не участвует, я могу сказать только следующее, что связь должна идти не сверху вниз, а снизу вверх. То есть мы должны продолжать проводить вот эту тонкую и достаточно как бы муторную работу с людьми, с гражданами, которые прекрасно видят, что в стране все становится с каждым днем все хуже и хуже, разъяснять им позицию, объединять их в инициативные группы и делать так, чтобы они уже на местах де-факто, неважно, есть там свое муниципальное собрание или там совет депутатов, если там совет дома, сумели сформировать, как им кажется, легитимный орган самоуправления, который бы в дальнейшем этим делом и управлял. И мэр будет управлять Москвой, генерал-губернатор, но к нему просто придет человек с ружьем и скажет, что, вы знаете, как бы караул устал. Я думаю, что Собянин дожидается, так же, как и все остальные власть имущие, именно этого.
И пока что люди с ружьем, с ружьями их защищают, и за это еще и квартира получает, как
да,
можно сказать.
Да, к сожалению, так. Но даже там настроения разные, и многие после событий 6 мая, с кем я не общался, с представителями офицерского состава, фамилии называть, естественно, не буду, для них все происходящее было глубоко противно, потому что для многих было понятно, что то, что происходит, и это есть огромная провокация власть имущих, народа против народа, то, что, собственно говоря, и произошло. А сейчас мы видим последствия этой полицейщины.
Вопрос Сергею Митрохину. Как по-вашему, Собянин пойдет от «Единой России» или уже от Общероссийского народного фронта?
Ну, я уж не знаю, от кого он пойдет. Общероссийский народный фронт, насколько я знаю, пока не зарегистрирован как партия. Поэтому он не может выдвигать кандидата. Возможно, Собянин сделает такой шаг, как самовыдвижение и сбор подписей, если он захочет откреститься от «Единой России». Но, по-моему, это будет выглядеть некрасиво. Ты член партии этой.
Глава Московской
Если
деревни.
Ты переосмыслил свое отношение к ней, ну, тогда надо было это сделать гораздо раньше. Выйти из партии, идти самостоятельно. Как поступил, например, нынешний мэр Ярославля Евгений Урлашов. Вот он вышел из «Единой России» и через какое-то время пошел, значит, как самостоятельный кандидат. А сейчас Собянину вот так порывать с партией, даже такой, как «Единая Россия», будет выглядеть неприлично. Это будет напоминать пословицу там, животных, бегущих с корабля и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки у него нет других вариантов. Скорее всего, будет выдвигать «Единая Россия». Вот. А если он вдруг ее покинет, то он в ней такой удар нанесет болезненный, что она от него вообще потом не оправится.
Да, давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Владимир из Москвы.
Угу.
Вы знаете, меня, конечно, поражает вот Митрохин. У него рассуждение, все вот партийно-политическая работа. И я хотел, кстати, узнать, вот почему Пянтковский ушел из «Яблока». Он был таким ярким и интересным ученым, который давал дельные советы на будущее, как перестраивать стратегию партии. Это первый вопрос. И второй. Вот группа ученых уже давно написали в своих выводах, что Собянин тратит сейчас на благоустройство города, вот там плитки, озеленение, фантастические деньги, там в 2,3 раза больше, чем вот все предыдущие годы делал Лужков. А вот то, что вы говорите, там общежитие и другие вещи, они не получают никакой финансовой подпитки. То есть явно идет подкуп каких-то муниципальных структур, а даже точнее не подкуп, а просто, ну, грубо говоря, ну, назовем это воровством
государственной деньги. Спасибо, да. Как вы считаете, Денис, тут давайте, коррупция тут налицо?
Ну, во-первых, меня про Пьянковского спросили. Ну, действительно, яркая личность, уважаемый человек. Ну, слишком уж он индивидуальная натура. Он не ужился ведь ни в какой организации, только что он вышел из Координационного совета. Но есть такие люди, которые, ну, им сложно работать в каком-то слаженном коллективе. Вот. А партия действительно это слаженный коллектив. Я не думаю, что стоит этому поражаться. А партия это инструмент завоевания власти. Понимаете, если мы хотим сменить власть в Москве, в стране, мы должны использовать партию, и мы должны быть партийными людьми. Вот мы такие механизаторы или операторы этой машины партийной, при помощи которой мы хотим сменить власть. Поэтому мы призываем граждан, в данном случае москвичей, к нам присоединяться, нам помогать, так бы навалиться на этот инструмент всем миром, чтобы он действительно свершил свое основное предназначение, сменил власть. Но сменил власть не для того, чтобы там образовался вакуум, а для того, чтобы пришел человек, отвечающий перед людьми, перед гражданами, и в том числе перед членами своей партии, чтобы они его контролировали. Это же с партией серьезный механизм контроля. У нас, когда депутаты некоторые в регионах ведут себя как-то не так, заигрывают, например, с администрациями и что такое, мы их вызываем на ковер, делаем выговоры, многие прекращают. Если не прекращают, мы их исключаем. То есть партия – это инструмент не просто завоевания власти, это еще инструмент обратной связи власти и того гражданина или тех граждан, которые избрали данную партию. Вот поэтому, да, я человек партийный, этот принцип отстаиваю. А, ну, есть индивидуальности, яркие натуры, они, ну, не способны, но они по-другому помогают. У нас с Андреем Андреевичем сохранились очень хорошие отношения. Мы общаемся, взаимодействуем. Так что я здесь каких-то больших трагедий не вижу. Теперь о подкупе. Действительно, то, что сейчас происходит, во многом можно назвать подкупом. Озеленение, вы знаете, озеленение это вещь такая, когда можно много клумб посадить и отчитаться о том, что эти деньги освоены. А в парках, например, допустить коммерческие там какие-нибудь рестораны, кафе. Вот, есть нелегальные промзоны в Москве, в Лосином острове и так далее. И все это поощрять, покрывать. Вот этим, по сути дела, сегодня и занимается власть. Для показухи, да, какие-то клумбы, еще что-то. А, по сути дела, экологическая ситуация ухудшается в Москве. И, кстати, вот еще одна неприятная черта нашего мэра, что он искажает действительность в своих отчетах. Вот я, например, могу привести его интервью с Венедиктовым на «Эхе Москвы». Он сказал, что за время управления сократилась смертность по ряду заболеваний. Например, сердечно-сосудистых, онкологических он привел. Вот. Ну, мы сразу взяли, открыли данные Росстата по Москве и выяснилось, что смертность возросла по этим заболеваниям. Как можно такое вот говорить, когда легко можно проверить, да? Значит, а почему это связано с экологическими заболеваниями? Вот у нас член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков, лидер фракции «Зеленая Россия» в Яблоке, он отслеживает эту ситуацию, он говорит, это прямая связь ухудшения окружающей среды и смертность по этим заболеваниям. Но мало того, возросла младенческая смертность, что самое ужасное. Возросла дородовая смертность, так называемая, пренатальная. А по официальным данным Росстата, и, кстати, есть гипотеза, почему она возросла, вот у меня лично, и некоторые специалисты ее поддерживают, стало гораздо больше выливаться от этих химических реагентов на улице Москвы, причем очень ядовитых, вот за последнее время. Вот резкий прирост реагентов, он коррелирует с ростом младенческой смертности. Это надо доказывать, но факт есть факт. Москвичей фактически травят вот этими реагентами. Вот. Ну, а то, что говорится там про плитку, я согласен, да. Некоторые старые члены команды Лужкова остались, мы их знаем. Вот, вот господин Бирюков, например, он продолжает все то, что делал раньше. Вот идет освоение бюджетных средств, плиткой укладывает, вроде было возмущение массовое, с улицы плитки убрали, да, а теперь детские парки, а для парков это вредная вещь, эта плитка, потому что под ней еще слой бетона, Вот, это очень тяжелая ситуация для экосистем парковых. Плитка их разрушает. Но теперь вот парк Останкино замостили, часть Лосиного острова замостили и так далее. То есть внешний пиар, а по сути, вот как с метро, да, пропиарили, сказали, у нас все прекрасно, мы заботимся о безопасности. Потом раз, мы увидели, что это такое. А в экологической сфере парки мы занимаемся облагораживанием парков. Что это такое? Вот плитка. Потом какие-то домики строят, какие-то входные группы вокруг парков всех. Зачем они нужны? Кому? Ведь это же тоже нагрузка на окружающую среду. Люди из московских каменных джунглей хотят пойти отдохнуть, подышать свежим воздухом. А им там предлагают какие-то домики бесконечные. Или там им предлагают питейные заведения. Что, нет питейных заведений у нас вообще в городе? В других их полно на каждом шагу. Зачем парки ими засорять? Спасибо. Так что я согласен, в принципе, с радиослушателем.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Нур, какие признаки коррупции вы видите у нынешнего поколения московских властей?
Ну, на самом деле, самое основное и главное, в преддверии вот как бы выборов мэра, уже фактически мы понимаем, что это нечто будет состоявшееся 8 сентября, главный признак коррупции – это попытка подкупа местных депутатов, причем колоссальная и массовая. Мало кто говорит о том, что с 1 января 2014 года вводится так называемый премиальный фонд на каждого депутата Совета депутатов муниципальных округов города Москвы. И, к слову сказать, сумма для Москвы ничтожная. То есть в месяц будет уходить порядка 30 миллионов рублей. То есть если посчитать, в среднем это по 20 тысяч получается на одного отдельно взятого депутата. Но характеристика оценки, кто сколько должен получить, будет состоять не только из количества проведенных встреч с избирателями или посещений муниципальных собраний, но, как многие полагают, также эта оценка будет складываться из определенной лояльности к принятию решений. Ведь мы все знаем, что в Москве, к примеру, сейчас муниципальным округам передано действительно ряд полномочий, которые в свое время осуществлял единоличный территориальный орган, а именно управа. То есть по строительству тех или иных малых торговых объектов, там палаток на территории района, сейчас это передано в ведение муниципальных округов. Все это, по большому счету, тоже золотая жила. И на этой золотой жилы де-факто формируется лояльность к тому беспределу, который, в общем, будет происходить в Москве. Но вот здесь не раз у нас поднимался вопрос за время этой дискуссии по дорогам, строительству и прочему. Ведь давайте вспомним, не так давно это все было. В 2009 году принимался так называемый генеральный план Москвы. То есть тот документ, который должен полностью регламентировать строительство лет на 25 вперед. Мы можем поднять эти документы, это все вполне находится в общественном как бы пользовании, и понять, что то, что делается на сегодняшний день, оно не просто не соответствует тому генеральному плану, который был утвержден, а вышло далеко за его пределы. Одна вот эта вот грандиозная совершенно афера с присоединением к Москве так называемых территорий, то есть расширением Москвы там до Калужской области, говорит о следующем, то что в Москве попросту все меньше и меньше территорий, где можно было бы осваивать бюджетные средства. И несмотря на то, что это делалось под прямым предлогом создания парламентского центра где-то там вот в районе Теплого Стана и так далее, мы наблюдаем, что ровно неделю назад Государственная Дума фактически принимает решение о строительстве своего парламентского комплекса на стадионе, соответственно, Красная Пресня, где, собственно говоря, не последним образом проходили события 93-го года, где помирали защитники парламента Российской Федерации Верховного Совета, и где, по большому счету, строить вообще много чего нежелательно. Лучше оставить в том виде, в котором это есть, и поставить там нормальный памятник людям. Люди умирали за свои убеждения, и это должно как бы цениться. Но у нас не ценится не только убеждения людей, мы видим как бы по ситуации в Москве, но и даже, собственно говоря, те средства, которые выделяются бюджетом. И то, что, к примеру, сейчас уже забыли о том, что де-факто на парламентский центр были средства выделены для строительства вот в этой новой Москве, и уже собирается совершенно из других средств строить парламентский центр в другой части города Москвы, говорит нам о том, что коррупция у нас вот налицо, и она настолько не одета даже в какие-то вот такие вот интересные кремовые изображения, чтобы выглядело это как торт, она просто торчит вот из каждого кармана чиновника огромной пачкой бумаги денежные.
Да, слово Сергею Митрохину. Добавить, на самом деле, я помню нашу борьбу с планами строительства парламентского центра на стадионе Красная Пресня. Мы эту борьбу тогда выиграли, а это еще было при Лужкове. мы заставили Лужкова выступить против этого проекта. Ну, проект вынашивается, конечно, управлением делами президента, это федеральный. И была большая борьба, мы в этой борьбе вместе с жителями Красной Пресни победили, а потом депутаты «Единой России» на этом пиарились, они говорят, что это они решили проблему.
Светенко. Они
Светенко,
там реконструировали стадион, я просто
и даже она вывешивала плакаты, как они им добились. Ну что, пусть они теперь скажут. Что же это такое? Почему они не выступают против инициативы своей партии на федеральном уровне?
Интересен еще и тот факт, что ровно в канун выборов 2009 года, выборов в Московскую городскую думу, они провели открытие реконструированного стадиона Пресни, где привезли несколько вагончиков вот, с раздвижными стульями и сказали, что все, здесь у вас будет стадион. При том, что это было в наименьшей части этого стадиона, в наибольшей части там ничего проведено не было, зато все отчитали, сказали, что все, москвичи стали с этого момента жить гораздо более спортивно и лучше.
Да, ну, у нас было, кстати, предложение когда-то давно, до расширения Москвы, сделать парламентский центр рядом с Кремлем на месте гостиницы «Россия». Но теперь, раз уж пообещали москвичам, что чиновников и депутатов выведут на территорию Новой Москвы, мы будем требовать этого. И я в своей программе мэра, вот, если я им стану, вот, а я уверен, что это произойдет. Я буду выгоню всех чиновников туда, куда было указано еще президентом Медведевым, то есть на территорию Новой Москвы. А иначе зачем ее расширяли-то? Теперь окажется, что это делали для банков, у которых там была земля в залоге, да? А значит, должники им деньги не возвращали. Вот им таким образом эту землю вернули. Это же главная версия, почему расширял. Но в придачу к этому обещали переселить чиновников. Ну так переселяйте, а иначе получится, что все просто произошел обман и больше ничего.
Да, к примеру, на сегодняшний день Московскую городскую думу собираются переселить в бывшую больницу, которая занималась вопросами иммунологии, вот на Страстном бульваре, вот это прекрасное желтое здание 19 века, со словами о том, что на 45 депутатов места вот в старом здании Московской городской думы, ну никак не хватит. И там вот будет строиться уже к следующему году вот этот вот новый московский парламентский центр. Это к вопросу о том, что не в так называемой Москва-Сити, куда изначально предполагали все
там
органы перевести,
ни
в новую Москву ничего делать не будут. То есть все останется и еще более укоренится в центре.
Ну, раз уж речь зашла о больницах, ведь много же безобразий произошло при Собянине с больницами. Под предлогом так называемого укрупнения, во-первых, сократилось число инфекционных больниц. Я этим вопросом занимался, мы пытались остановить этот процесс, но наших сил не хватило. Представляете, мы выяснили, что в Москве не выполняется норма количества боксов инфекционных на душу населения. Она не выполняется. И при этом убирают инфекционный корпус из 4-й городской больницы, ликвидируют его, превращают там в коммерчески интересное тоже больничное, но другое учреждение, да, и берут, например, детскую инфекционную больницу рядом с Новодевичьим монастырем, тоже ликвидируют. Врачебный коллектив разгоняют по всей Москве. А на месте больницы собираются строить отель высотный, который явно нарушит весь дизайн исторический Новодевичьего монастыря. И все это как бы в порядке вещей. Вот только партия «Яблоко» выступает против. Остальные почему-то все с этим согласны.
Ну, еще местные депутаты от
КПРФ. Местные, да, да, помогают депутаты. Да, да, да.
Саша вот. Порошин, и там еще депутаты.
Так что, ну, а как вот это была история с укрупнением школ, то же самое. Огромное количество родителей были против этих укрупнений, когда слияния происходят.
Как по-вашему, Денис, почему москвичи все-таки верят партии власти, им легко промыть мозги?
Я думаю, что москвичи давно не верят партии власти. Москвичи, мало того, не обладают пониманием о том, что же такое рейтинг доверия Сергею Собянину, потому что нет понимания о том, есть ли вообще у Собянина какая-либо поддержка. Так как никаких действительно репрезентативных выборок на эту тему не проводилось. Мне кажется, это все своеобразный колосс на глиняных ногах, который, если вот буквально найти небольшую точку опоры и попытаться дотронуться туда пальцем, может перевернуться, и мы увидим, что на самом деле это все состоит из трухи, никто никого не поддерживает, ни один москвич не будет голосовать за представителя той партии, которая, извиняюсь за такие подробности, довел там его двор, его подъезд, его родную школу, до того состояния, в котором оно находится сейчас. В конце концов, кто бы что ни говорил, но эффективный менеджмент по Собянину или по Путину — это не то, чтобы люди хотели видеть в Москве. И совсем не то. Они хотели бы видеть тот город, в котором от них бы что-либо зависело. Те решения, которые принимаются там даже элементарно, по детской площадке, по стоянке. Люди хотят, чтобы с ними кто-то советовался. А на деле они видят совершенно обратный эффект.
Я немножко не соглашусь. Все-таки надо быть реалистами. Действительно, часть москвичей поддерживает Собянина. Я думаю, гораздо меньше, чем нам рисуют социологические опросы. Потому что последние независимые социологические службы у нас, как известно, уже давно объявлены, или недавно, иностранными агентами. Вот. А вот правильные, которые то, что надо, рисуют, те, конечно, очень патриотические такие. Вот. Поэтому им, конечно, верить нельзя. Но какая-то поддержка есть, во-первых. Есть административный электорат. Это люди зависимые. Это какая-то часть бюджетников. Это правоохранительные органы. Это военнослужащие. Ну, иногда, к сожалению, это и учителя, и врачи, то есть сотрудники бюджетных учреждений. И есть просто люди наивные. Есть часть пенсионеров в Москве, совсем пожилых людей, которые не имеют альтернативных источников информации. Интернетом они не пользуются. Единственный источник – это телевидение. Вот. А московское телевидение, а что это такое? Оно полная копия московская с первого канала, с второго канала. Вот я вот вам пример конкретно приведу, что такое собянинская пропаганда через эти самые московские каналы. Давайте. Слушание по Ленинскому проспекту, накануне слушаний. Значит, я сам своими глазами видел сюжет. Прошел какой-то пробег за то, что нам нужна реконструкция Ленинского проспекта. Какие-то веселые люди в автомобилях. Все за. Там говорят, опрос. Эта женщина за. Она очень радуется и говорит, быстрее, быстрее реконструируется Ленинский. Потом говорят, а вообще, знаете, а есть несколько людей, которые недовольны. Несколько. До этого прошел митинг. Значит, митинг 600 человек против строительства. Это для района довольно много, да, для Гагаринского. И они говорят, ну, с ними все будет в порядке, им поставят стеклопакеты. На этом сюжет заканчивается. Вы посмотрите, какое болванивание. Но есть люди, да, наивные люди, которые в это верят, которых удается убедить. Это всегда небольшая часть людей. Но что сделали? Специально же на такую дату назначили выборы, 8 сентября. Я думаю, даже это сыграло роль в том, что в этом году Собянин захотел проводить выборы. В следующем уже в 14-го будет. А 8 сентября это что такое? Что 95% избирательной кампании придется на мертвый сезон. Когда москвичи в отпуске, отдыхают, на дачах, кто-то за границу уехал и так далее. И значительная часть вот этого креативного среднего класса, которые могут рассчитывать оппозиционные кандидаты, но ее просто нет в городе. И все. И Собянин приводит свой административный электорат при очень низкой явке, когда агитация была недостаточной по объективным причинам у оппозиционных кандидатов. Его электорат перевешивает их избирателей. И таким образом в очередной раз... Вот навязывается городу мэр, который, по сути, конечно, нелегитимен. Да, большинство будет... москвичей точно не за Собянина.
В эти дни будет дни города, он будет постоянно на экране.
Дни города будут, будет сплошное веселье, да. Будет, да, бенефис уже такой достаточно потертый будет бесконечно. Так что, к сожалению, вот эти простейшие механизмы, которые использует нынешняя власть последние вот где-то 15 лет, они опять продолжают работать.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Эфир мой?
Да, ваш вопрос.
Нижегородская область, Владимир. Господин Митрохин, у меня к вам вопрос такой. Вот смотрите, Навальный, Удальцов, потом Немцов изъявит желание, потом Рыжков и прочие, прочие. И из вашей затеи получится пшик. Почему бы вам не объединить и выдвинуть одного кандидата?
Спасибо, вот. Владимир. Да.
Ну, вы знаете, мне кажется, единый кандидат, он в данном случае может выявиться естественным путем. время на переговоры друг с другом нам не оставили. Вот как, например, по Московской области было такое время, и яблоко, как известно, выдвинул Геннадий Гудкова. Но был период определенный, когда мы могли провести все консультации. Сейчас уже такого времени нам не дали. Вот. Поэтому, мне кажется, все должно идти естественным путем. Далеко не все преодолеют муниципальный фильтр. Вот. У партии «Яблоко» есть свои муниципальные депутаты. Конечно, их недостаточно для того, чтобы я прошел этот фильтр. Мы будем искать поддержку у других депутатов, может быть, даже тех, которые к другим партиям принадлежат. Этим же будут заниматься и те люди, о которых вы сейчас сказали. Ну, у кого получится, кто пройдет фильтр, тот пройдет такой вот естественный отбор своего. Или неестественный, уж не знаю какой. На выходе останется совсем немного из перечисленных вами персон. Но они друг с другом либо могут договориться. А еще лучше, мне кажется, другая тактика. Пусть все, кто пройдет фильтр, идет на выборы. Только договорятся друг с другом, не ругаться, не припираться друг с другом, а сосредоточиться на критике Собянина, партии власти. Тогда общими усилиями они смогут добиться проведения второго тура. То есть они снизят процент Собянина ниже 50%, если вот так уж постараются поработать, тогда неизбежно будет второй тур. А кто от оппозиции пройдет второй тур, это уже выявит голосование в первом туре. Вот тот, кто пройдет, вот тот и будет единым кандидатом.
Да, вопрос, Денис Изомер. Ваши ставленники, кандидаты, готовы ли вести консультации с Сергеем и взаимное снятие?
В данном случае мы вот как организация, да, то есть коммунистическая, мы будем прежде всего рассматривать уже исходя из тех, кого, во-первых, зарегистрировать наиболее как бы адекватную кандидатуру, которую можно было поддержать. Понятно, что Собянина ни при каких обстоятельствах мы поддерживать не будем, потому как этот человек, на наш взгляд, совершенно неприемлем. Тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что выборы носят скорее характер выборов в одну сторону, то есть не люди выбирают, а власть все равно обратным путем пытается переназначить того кандидата и придать ему некую модельность легитимизации за счет того, что якобы его будут избирать люди. Как мне кажется, самый главный выход для оппозиции был бы, вот я хотел бы это действительно предложить, вот пользуясь случаем, что у нас председатель партии «Яблоко» здесь присутствует, сорвать эти выборы. Выборы у нас возможны только альтернативные. Если оппозиция в одночасье снимает все кандидатуры, выборы признаются несостоявшимися. И мне кажется, что вот подобная ситуация, тут мне сейчас просто в голову пришло в период нашей беседы, могла бы показать, насколько власть перед своей же собственной игровой машиной становится бессильной, когда люди, которые по идейным соображениям идут на выборы для того, чтобы, первое, разъяснить свою программную позицию. Подчеркну, что у большинства партий, которые выдвигаются на выборы, будь то КПРФ, будь то партия «Яблоко», программа для москвичей самая лучшая. То есть там речь идет на самом деле о нюансах, по которым можно спорить или нельзя спорить. Но я вот со своей стороны, да, то есть и мы как организация предложили бы именно эту формулу, потому что в этом случае власть окажется зажатой в тиски собственной игры, а не наоборот. Потому что на сегодняшний день оппозиция получилась в той ситуации, когда она выдвинула сразу массу кандидатов, которые уже заявили о том, что да-да, мы будем, при этом заранее ставя себя на ниже стоящую позицию по отношению к тому человеку, о котором в городе что-то, по крайней мере, слышали, Сергею Собянину.
Да, как вы, ну, считаете, мне кажется, что...
Зарегистрирует ли Собянин какого-нибудь марионетку?
Да нет, но вы только что сам сказали, что ведь есть уже естественный спарринг-партнер. Вот называлась там одна партия, другая.
Ну, есть такое еще.
Оппозиция, конечно, может сделать такой шаг отчаянно и сняться. Но спарринг-партнеры, они для того и нужны, такие друзья, чтобы вовремя подставить плечо.
Да, ЛДПР не снимется.
Вот, конечно, поэтому, ну какой смысл?
Да, поэтому мы просто
ведь потеряем. Это же, смотрите, вот эти партии, вот вы называете ЛДПР и другие партии, ведь они действительно подыгрывают. Это слово очень точное. Подыгрывают. А подыгрывают — это значит что? Они такие друзья, которые вовремя подставляют плечо. Они не должны все время кричать: мы за власть, мы поддерживаем власть. На это достаточно одной «Единой России». А они такие помощники, которые могут клеймить, кричать про антинародный там режим, еще про что-то такое, да, критиковать какие-то недостатки отдельные. Но в нужное время и в нужном месте, когда их попросят, они подставят плечо. Ну, например, проголосуют за закон, который от них требует там Кремль. А в данном, на выборах, в данном случае, критическая ситуация. Да, они должны подставить плечо так, что вот все говорят, давайте снимемся, а они не снимаются. Вот они таким образом подставят плечо.
Да, давайте послушаем вопрос еще от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Митрохин. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, да, Геннадий Сергеевич.
Алло.
Да, ваш вопрос.
У меня по теме. Вот я коренной москвич, в 1937 году родился. И сейчас я твердо убежден, что мы потеряли Москву. Было выражение «лимита взяла», а сейчас взяли гастарбайтеры, миллиардеры. И, в общем, я бы сейчас сказал, идет разговор об осином гнезде бывшего Советского Союза. Господин Митрохин, да куда вы лезете? Там банкует не Путин, не Медведев, а четкая государственная мафия, в том числе все партии, которые у нас на нашем небосклоне.
Спасибо.
Вот,
да,
коренных...
Спасибо.
Но партия «Яблоки» там уж точно не банкует. Вот. А что касается москвичей и коренных москвичей, да, я считаю, что в любом регионе предпочтителен такой губернатор, мэр, депутат, который там долго жил и работал. А варяги, я ничего против не имею, так сказать, представителей других регионов, когда они приезжают, но если их внутренняя культура соответствует все-таки культуре основной массе населения, тогда это хорошо. А когда она чуть-чуть ниже, то это уже становится плохо. Вот смотрите, что сейчас началось при Собянине в кадровой его политике. Формирование землячеств. Вот у нас, например, вот такой образовался в строительном комплексе какой-то казанский клан. Там почему-то все только люди из Казани работают. Это же, что ж такое, вот девушка 27 лет, и по образованию там занималась медициной и математикой. Она вдруг возглавляет не генплана. А потом мы удивляемся, откуда такие странные проекты у нас реализуются по дорожному строительству. У нее она ни градостроительством никогда не занималась, ни с транспортом. Она близкий человек так, тому, кто возглавляет строительный комплекс, да. Но это все-таки не московская культура, вот понимаете. Поэтому да, у нас есть лозунг для этих выборов, у меня лозунг с подтекстом. Московскую власть под контроль москвичей. Вот. Он все-таки означает в первую очередь, конечно, что общество должно контролировать власть, граждане должны контролировать власть. Но тут есть еще элемент такой, вот о котором я сейчас говорю. Я считаю, что он оправдан. Да, я не скрываю, что я коренной москвич там, в шестом поколении. Вот. Но не это главное. Главное все-таки, чтобы мэр Москвы по своему культурному, интеллектуальному уровню, ну, соответствовал как минимум все-таки среднему уровню москвичей по своим привычкам, манере общаться. А иначе возникает впечатление, у меня оно все более укрепляется, глядя на нынешний кадровый состав правительства Москвы, что эти люди глубоко презирают москвичей.
Давайте
отсюда все их решения.
Как по-вашему, станет ли выбор мэра Москвы такой пробой сил перед выбором Мосгордумы?
Я думаю, что, безусловно, тут вообще будет речь идти о том, насколько оппозиция, как таковая, да, то есть как некий тренд прошедших двух последних лет, способна на конкретные решительные действия. Они прежде всего пытаются опробовать, насколько их вот этот вот балласт из системных политических партий способен обеспечивать легитимизацию. И по этой причине, я думаю, что скорее нет, чем да, потому что следующие выборы в Московскую городскую думу, которые состоятся, вероятнее всего, не в этом году, а в следующем, они будут проходить совершенно при ином социальном раскладе, при снижении, скорее всего, уровня жизни москвичей, и это приведет совершенно иным результатам. Я думаю, что ориентироваться на выборы мэра сейчас не стоит, хотя и стоит за этим следить.
Да, большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что у нас был в гостях Сергей Митрохин, потенциальный кандидат в мэра Москвы и лидер партии «Яблоко». Он уже имеет собственную программу, он ее частично изложил в нашем эфире. И Денис Зомер, замглавы Московского отделения Межрегионального объединения коммунистов, один из заявителей мартовского социального марша. Он представляет левые силы оппозиции. Мы говорили о том, способна ли оппозиция выдвинуть единого кандидата на пост мэра Москвы. Сегодня Сергей Собянин ушел в отставку и является теперь исполняющим обязанности градоначальника. Ну а на «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Касторов.